Глава 11. Песни черного дрозда. Пришел сентябрь, месяц сухого листа. Небо над горами еще больше поголубело, а солнце расщедрилось и разогнало все, даже самые маленькие облака, полностью очистив красивое небо. По календарю лето ушло, по погоде только разохотилось. Сухой воздух свободно наполнял легкие, дышалось глубоко и вкусно. Золотая осень. Переплетенные паутиной кусты, запах спелых плодов и бесконечное синее небо над головой. Уплыли в прошлые драматические события в верховье Хауры. Чучело погибшего Хоба теперь возвышалось в центре самой большой комнаты природоведческого музея. Его гордо поднятая голова свинцом рогов застыла с таким выражением, словно был он бесконечно удивлен и до сих пор не хотел верить случившемуся. Так с вечным недоумением в глазах он и застыл на годы, заставляя посетителей умолкать при взгляде на него. О Лобике не было никаких вестей. Проведав в камышках мать, Александр Егорыч вновь собрался через перевал, чтобы на пути в последний раз за этот год встретиться с ботаником и вместе осмотреть контрольные делянки на пастбищах. Зимой они решили написать научный журнал о результатах опыта по допустимой нагрузке пастбищ. Не подлежало сомнению истина, что количество травоядных копытных в заповеднике можно удвоить без всякого риска для лугов. Выслеживая рыжебокую, Молчанов нашел еще два стада из северянок, пришедших на южные склоны. Начало миграции, положенное погибшим оленем, обрадовало молодого ученого. Перевал уже не отпугивал оленей. Найдут они дорогу на юг до глубоких снегов, и в заповеднике вздохнут свободнее. Зимняя бескормица не будет бедствием для оленей. Причерноморье станет их вторым домом. Какой пугливой теперь сделалась рыжебокая, показала последняя встреча на верхних лугах. Заметив человека с собакой, оленуха немедленно покинула стадо, с которым ходила, и через 40 часов Молчанов разглядел ее уже в долине Верхней Сочинки, за 20 километров от места первой встречи. «Поди-ка приручи». Сразу после гибели Хоба, когда в Южный отдел прилетел директор заповедника, чтобы решительно наказать виновников и распрощаться с пособниками браконьерства, они вместе с Котенко обсудили новое положение. «Мы все-таки наивные люди», — задумчиво сказал зоолог, когда речь зашла об олене и медведе. «Мы пытались наладить доверчивые связи с дикими зверями так, будто кроме нас в лесу никого нет. Молчанов, олень, медведь, собака. И все. Двое или пятеро прониклись этой благородной целью и сделали все, что могли для приручения. А рядом ходили или ездили 20 или 40 лесников, шумели лесорубы, бродили туристы, которые при виде зверя вдруг сами дичают, начинают улюлюкать или стрелять. И все летит к чертовой бабушке. Желание одно, атмосфера другое. Пока каждый человек в заповеднике и вокруг него не проникнется чувством братства к дикому зверю, все наши начинания обречены на провал. Это ясно, как Божий день. Мне случалось быть на Аляске, в северном заповеднике. Лишь 20 лет спустя, после долгого периода жизни рядом с дружелюбным народом, олени стали настолько доверчивыми, что теперь подходят к автобусам с туристами и берут лакомство прямо из рук. 20 лет взаимного изучения и доверия. Так что, Саш, смирись. У тебя все еще впереди. «Я нашел молодого Хобу», — сказал Молчанов. «Я займусь им». «Похвально. И не успеешь посидеть». Котенко деланно засмеялся и погрустнел. «Все равно», — упрямо сказал Молчанов. Директор внимательно посмотрел на него. «Боюсь, что у вас не будет необходимого времени для этого, Александр Егорович», — сказал он. «Дело в том, что В самое ближайшее время на вас будет возложено множество новых забот и обязанностей. — Не понимаю, — Молчанов пожал плечами. Через 2 недели лесничий Короточ покидает свой пост, он уходит от нас, не подошел для работы в заповеднике. И вот мы посоветовались, спросили мнение Бориса Васильевича и решили назначить вас начальником южного отдела. Так что, Александр Егорович, Молчанов быстро глянул на зоолога, Котенко улыбался. — А что, Саш, это вовсе не значит, что ты оставляешь научную работу. Напротив, она приобретет размах. — Ну, знаете... Молчанов растерялся. В одно мгновение он вспомнил мать, ее желание переехать в Желтую Поляну, вспомнил, что Таня должна приехать туда на постоянное жительство, что Саша маленький все еще здесь. И колхидские джунгли вспомнил, где когда-то его отец стоял с винтовкой. Этот огромный лесной край, который теперь должен охранять он. Но раз Борис Васильевич... Он нам и посоветовал, Саш. Котенко положил руку на его колено. Все идет к тому, что ты обживешься здесь. И охотничий дом сделаешь действительно базой для ученых. И зоопарк, который, конечно же, нужен, хоть и начался так неудачно. Словом, дел много, их хватит надолго. После этого разговора он ушел на север и теперь собирался к ботанику, а затем в южный отдел, чтобы принять дела у Короточа. Договорились, что Елена Кузьминична приедет, как только продаст дом и распорядится хозяйством. Уже перед уходом он связался по рации с заповедником, и вот тогда директор сказал ему о Бережном. Пропал человек. Как пропал, удивился Молчанов. Он знал, что дядя Алеха, просидев некоторое время в предварительном заключении, был отпущен под расписку и в тот же день, махнув рукой на эту формальность, ушел, как говорили, домой, в Шизмай. Ловить его никто не собирался, прокурор считал, что на суд он все равно явится. А теперь выясняется, что домой он так и не пришел. Неужели в бега подался? Для его возраста поступок более чем странный. — Вряд ли, — сказал на это директор. — Но как бы там ни было, вы должны остерегаться. Мы дали задание лесникам поискать по тропам. Вы идете с архизом? — Да, беру с собой. — Ну и отлично. Желаю легкой дороги. Об этом разговоре Саша матери не сказал. Он и сам не очень верил, что 113 медведей способен перейти на положение бродяги. Не тот человек. Сопутствуемый добрыми пожеланиями матери, Александр Егорыч с полной экипировкой ушел в горы. Виталий Капустин несколько дней метался между Адлером и Желтой Поляной. Он обошел всех руководителей района, упрашивал, доказывал, вызывал жалость или сострадание. 3-4 раза связывался с Москвой, Ленинградом, обзванивал друзей и знакомых, все еще надеясь на покровительство свыше, хотя его непосредственный начальник Пахтан в глубоком раздражении вскоре уехал из города, считая, не без оснований, что отпуск у него испорчен. Но, — думал Капустин, — если этот бросил его в бедственном положении, потому что видел преступление своими глазами, то другие, находясь вдалеке и под впечатлением его жалостливых рассказов, могут и помочь. Он не ошибся. 2 влиятельных знакомых уже звонили в Адлер и просили, если не освободить от наказания, то хотя бы позволить Капустину выехать до суда в Москву. Почва для снисхождения была таким образом готова, а вскоре позвонил заместитель Пахтана по науке и сказал уже официально, что он лично просил старшего специалиста отстрелять одного оленя для осмотра и определения, чем питается животное в период осеннего гона. Он готов, добавил научный руководитель, прислать задним числом написанную лицензию. В прокуратуре пожали плечами и сочли возможным до суда не задерживать больше Капустина в заповеднике. И сам суд над ним стал некой проблемой. Все вроде произошло законно. Получив разрешение на выезд, старший специалист впервые за беспокойную неделю вздохнул с облегчением и начал замечать обыкновенную жизнь вокруг себя. У него оказалось свободное время, и тогда он вспомнил о сыне. Явившись в дом к Никитиным, отец прослезился. Но Ирину Владимировну он слезами не разжалобил, она встретила его настороженным суровым взглядом. Она имела право на осуждение. Сколько времени крутится в поляне и вокруг поселка, а не нашел 5 минут, чтобы заглянуть или хотя бы спросить о сыне. Такое женщины не прощают. Саша маленький лишь первую минуту заинтересовался новым для него человеком, да и то с опаской. Он поглядывал на Капустина, на суровое лицо бабушки и старался не отходить от нее. За 2 года он забыл отца, и теперь требовались не напоминания, не слова, а особая душевная чуткость, чистота помыслов, чтобы вновь расположить к себе маленького человечка и сказать ему, что он его отец. Увы. Ни того, ни другого у Капустина не обнаружилось. Саша заскучал и ушел в другую комнату. Пусть этот дядя посидит и поговорит с бабушкой, если уж ему так этого хочется. Разговор состоялся. Ирина Владимировна сказала: «Садитесь, что вас привело сюда?» Капустин сразу обиделся. «Разве можно так спрашивать, что привело? К сыну, конечно. Как он поживает, здоров ли? Может, чего надо ему? Вы могли бы узнать об этом 2 недели назад, когда приехали. Был очень занят, ни секунды свободной, верите ли? Верю. А теперь вы не очень занят». Он вздохнул и отвел взгляд. «Теперь я никто, безработный, Ирина Владимировна. Мало того, ищи под следствием. Вот так повернулась жизнь. Все придется начинать сначала. Как после землетрясения». Она уже знала подробности, поэтому не удивилась его словам. Жестко сказала: «Вероятно, вас возьмут на прежнюю работу, если обратитесь к директору турбазы». «Что?» Он непритворно удивился. «Какая турбаза?» «Я говорю, что на здешней турбазе всегда есть вакансии инструктора. Если начинать сначала, идите туда, где в свое время работали». Он засмеялся. «Только и остается. Нет, дорогая Ирина Владимировна, я не пойду на турбазу. Опыт у меня есть, знания, сила, слава богу. Лишь кончится эта глупая история с судом и следствием, вы еще услышите о Виталии Капустине». Она промолчала. Как ошиблась в нем Танюш. Ведь был такой честный, открытый парень, никто и подумать не смел, что заложено в нем... Или привились очень скоро такие черты, как себелюбие и карьеризм. Даже теперь, получив удар, способный потрясти любого другого, он ничего не понял и готов начинать все сначала, но в том же духе. Она совсем не удивлена, что Таня разлюбила своего мужа. Вероятно, не раз пыталась исправить в нем плохое. Ирина Владимировна помнит Танины письма с горькой иронией в адрес запутавшегося. И вот теперь он сам перед ней снова запутавшийся. Стоило зайти разговору о личных делах, как у гостя в раз просохли глаза, исчезла наигранная душевность, и он уже забыл, зачем пришел. «Вчера вечером меня освободили, наконец, от глупой подписки о невыезде. Был звонок. Словом, неприятность бесследно уплывает, завтра я лечу в Москву, и там уж нажму на все педали, так что местная турбаза не вызывает у меня особой радости, есть работа посерьезнее и получше». Он вдруг осекся. Его самоуверенный взгляд остановился на беспечно играющем сыне, которого он увидел за стеклянной дверью. Лицо Капустина обмякло. «Совсем забыл отца». «Совсем», — сказал он, вздохнув от жалости к себе. «Вернее сказать, совсем забыли вы своего сына», — поправила Ирина Владимировна. «Если бы вы знали», — вдруг воскликнул он, — «сколько раз просил я Таню, как убеждал, что нельзя разрушать семью». «Ах, бросьте вы с грубоватой простотой», — сказала Никитина, — «семья разрушается, когда нет любви». И тут уж никакие уговоры. Давайте оставим эту тему. Хотите напомнить о себе Саше? Я не против, только, пожалуйста, без сантиментов. Он спокоен и счастлив, а сердце ребенка легко ранимо. Повинуясь приказу бабушки, Саша маленький подошел к ней и очень серьезно из-под лобья уставился на Капустина. — Сашенька, подойди ко мне. Капустин протянул обе руки. Саша глубже втиснулся между колен бабушки. — Ну, иди же. — Иди, я обниму тебя, — повторил Капустин с едва скрываемой обидой. — Ты что, не хочешь? — Уходи, — сказал вдруг Саша и упрямо выпятил губы. — Ты на кого это? На своего папу? — Уходи еще раз, — сказал мальчик. Губы его дрогнули, сейчас заплачет. Капустин выпрямился на стуле. — Ну и настроили вы его. — Ладно, когда это делает Татьяна. — А вы-то старый человек. Ирина Владимировна поднялась, обняла внука, прошла в другую комнату и оставила его там, плотно закрыв дверь. — Вы не отец ему, Виталий, — горько сказала она. — Все отцовское в вас исчезло. Ни одного теплого слова. Вы даже конфетку не взяли для Саши. Мальчик забыл вас, понимаете, забыл. И не стоило вам заходить. Я ругаю себя, что позволил вам увидеть его. Знаете, лучше, если вы... Прошу вас... Да, при таком воспитании он встал, схватил шляпу. Воспитание — не ваша забота. А что же моя забота? Деньги присылать? Об этом, вероятно, позаботится суд. Теперь я нисколько не удивляюсь вашей жестокости в лесу. Что там олень? Уходите и забудьте наш дом. Капустин ничего не ответил, только сощурился. Хлопнула дверь. Также подчеркнуто громко хлопнула калитка. Ушел. Ирина Владимировна глубоко вздохнула и провела ладонями по лицу. Слава Богу! В соседней комнате было очень тихо. Она подошла к двери, через стекло увидела Сашу. Напряженно вытянувшись, он стоял на стуле, смотрел в окно на удаляющегося отца, и глаза его были полны совсем не детских слез. Бабушка тихонько вошла, прямо со стула взяла его на руки и, крепко прижав к себе, села. Так они сидели молча и 5, и 10 минут, покачиваясь зад и вперед. Горячее тело мальчика доверчиво обмякло в бабушкиных руках. Лица его, приникшего к плечу, она не видела, но по спокойному дыханию поняла, что все прошло, глаза высохли. И тогда, слегка повернув его к себе, она сказала: «Пойдем кушать, а? Сперва сорвем молодой огурчик на огороде, потом вынем из духовки сковородку с картошкой». Он живо спустился на пол и пошел впереди. Только когда шли с огорода, вдруг спросил: «А скоро мама приедет?» «Теперь недолго ждать, Саш. Скоро». Вечером Борис Васильевич зашел к Никитиной и тихонько, чтобы не слышал Саша, сказал, что Капустин улетел в Москву. Добился своего. И еще сказал, что директор заповедника хочет предложить Молчанову южный отдел. Так что... Скорей бы Татьяна приезжала, вздохнула Ирина Владимировна. Вдруг раздумает. Этого не может быть. Скрадывая путь, Александр Егорыч начал подъем к субальпийским лугам не по обычной своей тропе, а нашел правее и чуть дальше от границы заповедника звериную тропу и пошел по ней, надеясь выйти прямо на опытные делянки ботаника, в палатке которого намеревался переночевать. На северных склонах осень была в разгаре, и чем выше, тем красочнее и безжалостнее расцветила она лес. Березы, ясени, клены постепенно оголялись, и было как-то очень грустно видеть сквозь их поредевшие кроны с черными ветками высокое голубое небо. Горный лес готовился к зиме. При малейшем порыве ветра Сверху беззвучно и невесело плотными зарядами сыпались желтые, белесые, коричневые, красные листья. Они падали и при безветрии, то редко, то гуще, и в этой беззвучной листвяной метели было тоже прощание с летом. Не летали птицы. Не слышалось цоканье белок, лишь изредка где-то очень далеко возникал печально зовущий крик рогача и тихо таял в светлом солнечном воздухе. Александр Егорыч прибавил шагу. Архыз больше часа назад умчался и не показывался на глаза, соскучившись по свободе. Теперь ему некого искать в лесу, от сознания непоправимых потерь делалось грустно. В пихтовом редколесье, где под деревьями слитно стоял побуревший папоротник, сразу потемнело. Высокие мрачные пихты закрывали небо. Ни осень, ни зима не меняли их суровой черно-зеленой окраски, они олицетворяли собой вечность. Здесь Молчанов увидел, как по едва заметной тропе сверху катился архыз. Похоже, он уже побывал у ботаника и теперь бежал к хозяину, чтобы поторопить. Вид у него был усталый, язык вывалился, в шерсти закатались цепкие семянки репья. Он обежал Молчанова, но не пристроился у ноги, а почему-то тут же ушел вперед, остановился в шагах 20 и оглянулся, требовал внимания. На тропе, наверное, метров 70, хорошо видный на фоне белесого травяного пятна, боком к Молчанову стоял крупный медведь. Александр Егорыч мгновенно сдвинул карабин поудобнее, палец его застыл на предохранителе. В ту же секунду он понял, кто перед ним. Удивился и обрадовался до того, что рассмеялся. Лобик! Да ведь это ты! Кто же еще так бесстрашно мог позировать перед человеком в пределах досягаемости ружья? И разве есть еще хоть один медведь, который не побоится собаки и запаха пороха? Молчанов стоял и вглядывался. Одноухий тоже не менял позы в ожидании. Архыз тем временем лег и посматривал то на хозяина, то на медведя, словно подчеркивал, что свою роль он выполнил, и теперь дело за ними, за старыми друзьями. Александр Егорыч снял ружье, положил на землю, скинул рюкзак, покопался в нем. С ладонями, полными сахара, он пошел к одноухому, вытянув вперед руки. Удастся или нет? Не прошел он и 10 шагов, как Лобик сдвинулся с места и тоже отступил шагов на 20. Там снова остановился, смотрел из-под лобья, как-то очень сумрачно и дико. Белые кусочки полетели навстречу ему, упали на листву. Он проводил взглядом знакомой сладости, но не тронулся с места. Тогда Молчанов сел, прислонившись спиной к дереву. И опять никакого результата. Архыз, ступай к нему. Иди, иди, — приказал Молчанов. Овчар вскочил, побежал, но в 30 метрах от лобика остановился, видно, поняв, что ближе нельзя. Ну, тогда я. Александр Егорыч смело шагнул к медведю. Одноухий склонил морду, качнулся и неторопливо сошел с тропы. Еще раз оглянулся, еще, и скрылся в густом папоротнике среди пихт.